Говорит Радио Свобода. Война не объявлена, но российские военнослужащие привольно чувствуют себя в Крыму. В Донецке здание администрации переходит из рук в руки. Художники призывают отменить биеннале современного искусства в Петербурге из-за российской агрессии. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на то, что Владимир Путин вчера пошел на попятный и заявил о нецелесообразности вторжения в Крым, российские войска по-прежнему, не особо скрываясь, действуют на территории полуострова. О последних новостях я попрошу рассказать корреспондента «Радио Свобода» Владимира Притулу. Владимир, здравствуйте. Вашим коллегам даже удалось пообщаться с российскими военнослужащими, которые ходят в Крыму в форме без опознавательных знаков, но, в общем, не особо скрывают, что они из России. У вас не было такой возможности с ними поговорить?
Здравствуйте. Вы знаете, я несколько раз пытался с ними разговаривать, и те, на которых я попадал, категорически отказывались даже отвечать просто. Если их я фотографировал, то они отворачивались. Несколько раз просто отводили рукой фотоаппарат, если я слишком близко подходил, или показывали жестами, чтобы я не подходил. И фактически, может быть, вот за эти несколько дней я от них слышал всего несколько слов. Хотя я знаю, что мои коллеги из других изданий, из средств массовой информации попадали на военнослужащих, которые даже не скрывали, представлялись военнослужащими Черноморского флота или российских вооруженных сил. Вот, в частности, я знаю, что в Евпатории мои коллеги общались и там прямо представлялись. Вот. Но сегодня, например, в Симферополе было сложно найти российских военнослужащих, поскольку сюда прибыло сразу несколько международных миссий. Прибыла миссия помощника генерального секретаря ООН, прибыл председателя ОБСЕ ООН, швейцарский посол, прибыл верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств и представитель ОБСЕ по делам, по вопросам свободы слова. Все они сегодня общались и с представителями крымского парламента, и с представителями, с журналистами, с экспертами, то есть изучали на месте ситуацию. И поэтому практически военных не было видно. Хотя, например, я сам видел, и мои коллеги, журналисты снимали это, и звонили мои источники в крымском правительстве, сотрудники, о том, что во внутренний двор крымского правительства заехало несколько грузовых автомобилей российских и несколько БТРов. И они там стояли за закрытыми воротами. Потом, через несколько часов, несколько автомобилей выехало. Ну и сегодня делегация представителей ОБСЕ по вопросам свободы слова встречалась с журналистами, выясняла ситуацию. Здесь складывается в Крыму достаточно сложная обстановка для работы журналистов. Многим журналистам препятствует в работе. Не столько это не касается российских военных, сколько касается вот пророссийских активистов, представителей так называемой крымской самообороны, крымских дружинников, казаков. Здесь очень много разных каких-то отрядов, которые очень активно действуют, блокируют украинские воинские части, блокируют органы власти. И в последнее время они достаточно агрессивно себя ведут в отношении журналистов. Не дают снимать. Несколько случаев было избиения журналистов, нападений. Камеры разбивали в Севастополе. Моя коллега пострадала из независимого центра информационного и разбили фотоаппарат. Журналистов телеканала АТР несколько раз оттолкали, били, пытались отобрать камеру. Было сообщение, что вчера заблокировали украинские и арабские журналисты из Аль-Джазиры. Поэтому очень много таких случаев. Кроме того, в Крыму отключен один из ведущих телеканалов, черноморская телерадиокомпания. Сейчас нет вещания эфирного. Кроме того, было нападение на центр журналистских расследований, заблокировано помещение, и тоже там разбито оборудование. несколько дней он, этот центр, не работал. Поэтому очень много таких было случаев, поэтому вот представители ОБСЕ этим обеспокоены, они сделали даже специальное заявление по этому поводу.
Владимир, я видел сообщение, что в Симферополе был избит теле- и радиоведущий, бизнесмен и политик Геннадий Балашов, когда он вышел из отделения милиции после задержания. Вы знаете что-то об этом инциденте?
Это произошло вчера, когда он что-то снимал возле в центре города, а потом вступил в дискуссию с представителями вот этой самообороны. Они набросились на него, очень жестко, очень сильно начали бить. И в это время там проходил как раз другой известный крымский фотограф Андрей Конищев. И он тоже начал снимать вот эту сцену, и ему тоже досталось. Его тоже несколько раз ударили, повалили на землю. В это время подоспела все-таки милиция, и всех доставили в районное отделение. И уже там, когда оттуда уже выходил Балашов, то после этого, как стало известно, на него напали опять же представители казачества, крымской самообороны. Мне пока не удалось получить подтверждение, но вот его коллеги, друзья Балашова сообщают, что его похитили, надели мешок на голову, где-то возили и в конце концов выбросили аж в Армянске на автозаправочной станции. Ну, я с ним не общался, но видел его фотографии, он избит, действительно лицо все избито в кровоподтеках, в синяках. Вот, ну, я думаю, что эти случаи сейчас будут об этом сообщают, что много вот таких вот нападений различных, больше, меньше кого-то досталось. Вот сегодня, например, немножко поколотили женщин, которые пришли пикетировать украинскую воинскую часть, поддержать их и с призывами к российским войскам уйти из Крыма. Вот тоже представители казачества их оттеснили, потолкали, порвали им все плакаты, достаточно грубо с ними обошлись. Ну, фактически, бить не били сильно, но очень серьезно так досталось этим женщинам, девушкам.
А это местные казаки или приехавшие из России?
Очень сложно сказать, потому что среди них много и местных. Можно увидеть, что это местные люди, которые знают, есть приезжие из регионов, но есть люди, которые совсем не ориентируются в Крыму, говорят с таким, ну, не с крымским акцентом, хотя на русском языке, но не с крымским акцентом. То есть можно идентифицировать, что это все-таки не крымчане. Вот. Поэтому разные есть люди, но, как сообщает представители правоохранительных органов, сейчас в Крыму где-то около 2000 вот этих самооборонцев, хотя представители власти, правительства Крыма нового сообщили об 11 тысячах самооборонцев. Но они действительно разбиты в такие роты. У них есть командиры, у них есть коммуникация хорошая, координация, но, честно говоря, дисциплина не очень хорошая, и, кроме того, я говорю, они просто ведут себя достаточно агрессивно, и в отношении журналистов, и в отношении особенно каких-то политических оппонентов.
А вот эти люди, самооборонцы, или это регулярные войска, которые на прошлой неделе захватили Верховный Совет Крыма и правительство, они по-прежнему там остаются, и даже во время визита вот этих делегаций ОБСЕ удерживают здание?
Дело в том, что здесь уже в Крыму их никто не называет, я не знаю, в России почему-то их называют самооборонцами, у нас самооборонцами называют именно вот этих казаков и людей с повязками, с георгиевскими ленточками, а на тех людей, которые ходят с оружием в зеленой форме от Юдашкина, их так в шутку называют зелеными человечками или человечками ниндзя, а в принципе прямо говорят, что это российские военные, их просто называют российские военные. Они сами не признаются, не говорят, что они российские военные, но на них все, и казаки, и пресса, и признают, что это российские военные. И я уже говорил, что их сегодня их прятали, пытались прятать, чтобы они на глаза не попадались. В Симферополе их сложно найти. Вот те 20 человек и один автомобиль, который стоял возле украинской части, украинского штаба, их загнали во двор. И сейчас возле украинской части стоит 2 человека, всего один такой пост. Колонна автомобилей и бронетехники стояла целый день во внутреннем дворе Совета министров Крыма.
Спасибо, Владимир. Я благодарю Владимира Притулу, корреспондента «Радио Свобода» в Крыму. Ситуацию в Крыму и на восточной границе Украины с Россией в беседе с нашим корреспондентом Владимиром Ивахненко оценивает руководитель Киевского центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в Крым не вводили подразделения российских войск, сообщили, что по их данным на Крымском полуострове находится в частности батальон «Восток» 18-й отдельной механизированной бригады из Чеченской республики, военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России из Ульяновска, а также 22-й бригады спецназначения из Краснодарского края. Дмитрий, что вам известно по этому поводу?
По поступившей к нам информации, имеется в виду группа «Информационное сопротивление», украинская группа, которая занимается распространением объективной информации о том, что происходит в Крыму. В Автономную Республику Крым российским командованием были переброшены части и подразделения, которые укомплектованы жителями, ну, призывниками, солдатами срочной службы из разных регионов России. По нашей информации, перед тем, как их отправили в Крым, проводили сборы в Краснодарском крае, где у них были забраны документы непосредственно перед вторжением, были забраны мобильные телефоны, таким образом их родственники, матери вообще понятия не имеют, где находятся их сыновья. Ну это, в общем-то, понятно, чисто сталинские методы, методы НКВД, и плюс играет очень большую роль в том, чтобы не провоцировать какой-то резонанс в России, потому что понятно, что даже самые лояльные путинской власти жители все равно будут возмущены тем, что их сыновья без чего-либо ведома выполняют задачи по захвату чужой страны. В самом Крыму сейчас проходит ротация личного состава. У нас была информация о том, что командование российское, ну это чисто в духе их войны 2008 года, когда абсолютно не отрабатывается система снабжения войск, то же самое сейчас в части подразделения, которые находятся в Крыму российской армии, также не разработаны никакие схемы обеспечения, даже начиная от продовольствия и заканчивая там, даже элементарными какими-то бытовыми условиями. Соответственно, части очень деморализованы, тем более далеко не все военнослужащие российской армии понимают, что они делают, собственно, в Крыму. На сегодняшнее утро прибыло в Крым 4 больших десантных корабля, которые привезли 1500-1600 человек. Через Керченский пролив осуществляется переправа бронетехники. Если с личным составом понятно, то есть это ротация, сколько завезли, столько вывезли, но по вывозу мы еще будем контролировать эту информацию, то по бронетехнике нас это тревожит, поскольку смысла ротировать бронетехнику, которая уже находится в Крыму, нету особого.
На рейде Севастополя российский Черноморский флот по-прежнему блокирует фрегаты ВМС Украины «Тернополь» и «Славутич», а у Крымского побережья, как сообщается, сейчас курсируют недавно прошедшие через турецкий пролив Босфор две подводные лодки ВМФ России. Зачем они нужны Черноморскому флоту?
Это демонстрация силы, потому что всем ясно, что никаких морских баталий не будет. Что касается захвата кораблей, ну, корабли – это воинские части. То есть они проводят сейчас против кораблей украинских, которые стоят в Севастополе, те же самые, собственно, операции, которые они проводят против сухопутных частей. То есть блокировать и вынуждать их сдаться, принять присягу правительству Крыма. Но пока украинские части, у нас на счету только один предатель, это бывший командующий ВМС Березовский, больше случаев предательства неизвестно.
Как вы считаете, могут ли появиться в акватории Черного моря корабли ВМС США?
Фактически авианосная группа американская уже сосредоточена в Эгейском море, близ берегов Турции, во главе с авианосцем Джордж Буш. Психологически ожидают, что она будет проходить Босфор до Дарданелла и входить в Черное море. По моей информации, только 7 числа, послезавтра, будет введен один эсминец непосредственно в Черное море. Но стоит отметить, что для того, чтобы выполнить боевые задачи, для этой авианосной группы не нужно входить в Черное море. Они перекрывают свободно территорию Крыма и Краснодарского края, и находясь в Эгейском море. Я думаю, российское командование это прекрасно понимает.
А какова сейчас ситуация на восточной границе Украины с Россией, где накануне украинские власти не исключали вторжение российских войск на территорию нескольких восточных регионов страны?
Российское командование сосредоточило достаточно серьезные силы на приграничных территориях близ государственной границы с Украиной под видом военных учений, ну, как это обычно делается перед подготовкой вторжения. Параллельно вчера еще разворачивались приемные пункты беженцев из Украины, местным жителям говорили, что это для украинских беженцев. Вчера, когда уже заявило Министерство обороны России, что по приказу Путина прекращает военное учение и будет готовить войска к передислокации в местах постоянной дислокации, у нас была информация о том, что продолжали разворачиваться военно-полевые госпитали в приграничной зоне. И одновременно вчера утром госпиталь Черноморского флота в Севастополе также развернулся по штатам военного времени. Однако надо уточнить, что по информации Минобороны России части будут сворачиваться и перебрасываться в места постоянной дислокации только начиная с 7 марта. На сегодняшний день, кроме перерозации военнослужащих в Крыму, у нас по тем частям и подразделениям, которые сосредоточены на границах на востоке, у нас нет информации о том, чтобы прибывали новые части. Я рассчитываю все-таки на урегулирование ситуации. Мы видим, что после позавчерашнего заседания Совбеза ООН Россия, в общем-то, продемонстрировала неготовность идти на жесткую конфронтацию. Я надеюсь, что это не отвлекающий маневр, и все-таки полновесных боевых действий на территории Украины не будет.
Говорил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал провокацией появившиеся в СМИ фотографии российской военной техники в Крыму. На вопрос журналистов, нет ли в Крыму российских войск, министр ответил «нет, абсолютно». По словам Шойгу, чушью полной является опубликованный в сети видеоролик, где военнослужащие без опознавательных знаков, находящиеся на территории Украины, говорят, что они из России. Вы слушаете «Радио Свобода». В Донецке продолжается битва за здание областной администрации, которая переходит из рук в руки. О том, что происходит сейчас в Донецке, попрошу рассказать нашего специального корреспондента Марка Крутова. Марк, здравствуйте. Ну, в первую очередь, кому сейчас принадлежит здание?
Добрый вечер, Дмитрий. Буквально час назад здание Донецкой областной государственной администрации вновь, уже в очередной раз за последние сутки, второй раз буду точным, перешло под контроль так называемого народного губернатора Донбасса Павла Губарева, избранного на площади. Активисты вошли в здание, как, в общем-то, они и планировали сделать это с утра. Еще с утра Павел Губарев на митинге на площади призвал всех собраться в 16 часов по местному времени, это 18 часов по Москве. Действительно, пришло около тысячи людей, которые окружили здание плотным кольцом. Оно было оцеплено небольшой цепочкой сотрудников полиции, которые, в общем, не оказывали никакого сопротивления. И когда активисты вошли в здание, сотрудники милиции остались там внутри. Они по-прежнему контролируют некоторые этажи, коридоры, очевидно, какие-то кабинеты. Как выяснили зашедшие в здание люди за то время, что оно было вне их контроля, я напомню, сегодня утром милиция заявила, что здание заминировано, и под этим предлогом протестующих попросил оттуда удалиться, что они сделали. После этого над зданием снова был поднят украинский флаг, сейчас уже опять российский флаг развивается и около, и над зданием областной администрации Донецка. Так вот, внутри за то время, что активистов в здании не было, там успели варить массивные железные решетки на лестничных клетках и при входах в коридоры, за которыми кабинеты. Активисты эти решетки сейчас выпиливают болгарками и занимают здание. Большая часть их, правда, почти сразу здание покинула, причем покинула, выполнив соответствующую просьбу совместно и милиции, и организаторов акции. Там остались только активисты, которых можно назвать координаторами всего этого происходящего. И сегодня вечером вряд ли будет какое-то заявление оттуда изнутри Павла Губарева, поскольку, как выяснилось, нет электричества в сессионном зале, это вот зал заседания депутатов, где вчера Павел Губарев давал свою пресс-конференцию и требовал ввода российских войск на территории Донецкой области, проведения референдума. Вот такая ситуация сейчас вокруг областной администрации. Но это мне сообщение от местных активистов Майдана в Донецке о том, что здесь в эти же минуты происходит штурм здания казначейства. Ну вот мы сейчас направляемся туда и, возможно, что-то узнаем по этому поводу.
Марк, российские телеканалы показывают возмущенных бандеровцами местных жителей в разных регионах Восточной Украины. И журналисты заметили, что это одни и те же люди, которые вместе с российскими журналистами путешествуют из города в город и изображают возмущенных и обездоленных. Вообще много было людей из России, которые принимали участие во всех этих событиях, вот в таких захватах. В Харькове, например, российский флаг на здании администрации, как известно, приезжий из Москвы установил. В Донецке то же самое.
Нет, Дмитрий, в Донецке не то же самое. Я знаю историю, о которой вы говорите. Действительно, вот эти женщины, которые появлялись на разных фотографиях и видео из разных городов, Но здесь другая ситуация. Практически 90% протестующих – это местные жители, жители окрестных крупных городов, Мариуполя, например. Да, есть здесь и россияне, тоже я их видел сегодня, но они не являются лидерами этого протеста, если можно так сказать. Поэтому нет, здесь протест, участники протеста – это в основном местные жители. Надо сказать, что вообще вся эта ситуация очень с первого взгляда зеркально напоминает происходящее на Майдане. Тоже все на площади обвиняют все каналы, кроме российских, в лжи. Говорят, что только российские каналы говорят правду. Читайте правду в интернете. Также можно здесь от всех буквально услышать. То есть в интернете видят источник чистой, вот, правдивой информации. Абсолютно те же слова звучали на Майдане. Но когда вглядываешься в это глубже, начинают становиться заметные важные различия. Ну, вот, например, люди здесь, которые сейчас полчаса назад штурмовали администрацию, они в жесткой форме просят журналистов не снимать какие-то действия, да, там вот тоже выпиливание решеток. В Киеве, конечно, такого не было. Там люди понимали, что им терять нечего. Они не скрывали свои лица и открыто говорили, что да, если мы не победим, то мы понимаем, что нас всех ненадолго посадят. Ну, еще один момент показательный – это отношение к журналистам. Все мы видели, как на Майдане журналисты российских телеканалов, которые пытались вести свои репортажи с Майдана, которых обвиняли в передергивании, в недостоверной подаче информации, но к ним не применялось, конечно, никакой физической силы. Самое страшное, что мы видели, это такой, можно сказать, троллинг, да, когда в кадры входили активисты Майдана и пытались что-то донести до российского зрителя. Здесь, если узнают, что ты журналист недружественный с точки зрения протестующих телекомпаний, то тебя действительно просто прогонят, в худшем случае тебя побьют. И вот из таких вот мелочей пока, на мой взгляд, и складывается разница. И еще один момент, вот мародерство, действительно, его случаи здесь имеют место быть, и это признают и сами митингующие. Они сейчас организовали в областной администрации пункт досмотра совместно с милицией и проверяют сумки у всех, кто вот зашел во время этого штурма здания, и сейчас его покидают, потому что уже были случаи, когда люди выносили какие-то ценности. Ну и, конечно, совершенно другой социальный состав протестующих, но это уже другая совершенно история. Любые люди имеют, как говорится, право на протест, и вот к этому...
Спасибо, Марк. Я благодарю нашего специального корреспондента в Донецке Марка Крутова. Во вторник во время визита в Киев государственный секретарь США Джон Керри заявил, что американская администрация готовит меры с целью изолировать Россию дипломатически, политически и экономически, если она не отведет свои войска в Крыму на базы. Могут ли потенциальные экономические санкции и их последствия стать самым эффективным инструментом воздействия на Кремль? Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
12-процентное падение индексов на российской фондовой бирже в понедельник, рекордное удешевление рубля по отношению к доллару обратило внимание американских комментаторов на экономические рычаги давления на Владимира Путина. Буквально на следующий день после того, как госсекретарь Джон Керри предупредил о грядущем крушении рубля, российская валюта упала до рекордного уровня. Российский Центральный банк был вынужден экстренно поднять учетные ставки. Может ли украинское вторжение стать детонатором экономического и финансового кризиса, о котором давно предупреждали оппоненты Владимира Путина? Это не исключено, так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Тенденция намечалась уже давно, потому что замедлился резко экономический рост в России в 2013 году. И самое опасное, что падают резервы Центрального банка, а пока что валюта, в общем-то, национальная, привязана к бивалютной корзине, прежде всего к доллару. Существует уже такая эмпирическая, в общем, закономерность, она проявилась во время кризиса 2008-2009 годов, что если падает на 10% золотовалютные резервы Центрального банка, а к ним привязана денежная масса, и она тоже сокращается примерно на 10%, то на 3% падает валовый внутренний продукт. Значит, если сейчас резервы продолжают падать, то дальнейшее замедление экономического роста может вообще стать нулевым или даже перейти в рецессию.
Но это все-таки, профессор, трудно назвать серьезным кризисом. Как вы считаете, вторжение на Украину, потенциальные финансовые и иные санкции могут усугубить этот процесс?
Ну, во-первых, может ускориться бегство капитала, как внутреннего, так и иностранного. А во-вторых, самая главная проблема – это долги российских банков и российских предприятий перед западными банками, прежде всего перед западноевропейскими банками. Сейчас в банковских и корпоративных долгов, то есть долгов предприятий, накопилось свыше, чем на 650 миллиардов долларов. То есть ситуация столь же опасна, как она была в 2008 году. И эти долги в значительной степени краткосрочны. И если в результате санкций или в результате просто собственного благоразумия и осторожного отношения к делу западные банки не будут продлевать и возобновлять эти долговые обязательства российских банков и российских предприятий, то тогда Центральному банку придется выкупать эти долги, и возникнет очень глубокий кризис.
Профессор, пока циркулируют самые разные идеи относительно инструментов воздействия на Владимира Путина. Говорят о замораживании активов российских государственных функционеров, о санкциях против государственных предприятий. На ваш взгляд, что из всего этого набора реально и какие санкции могут оказать наибольший эффект?
Универсальных санкций не бывает. Санкции, природа санкций такова, что они привязаны к наиболее уязвимым местам тех или иных стран. Экономические и политические санкции затрагивают, в общем-то, отдельных лиц, ведущих лиц. Можно всегда составить список влиятельных людей, богатых людей, которые связаны с политикой. В России все они связаны с политикой. И заморозить их активы, и все. Это будет такой колоссальный экономический и политический удар по российской элите, который будет исключительно чувствительный.
Ну а могут западные правительства сделать что-то, чтобы убедить западные банки не продлевать займы российским предприятиям и банкам?
Единым действиями западноевропейских правительств такие меры вполне возможны, координированные санкции. И вот это вот заставит российское правительство, как это было в 2008-2009 году, выделить средства из бюджета, купить доллары из валютных резервов Центрального банка. Центральный банк либо вынужден будет тогда позволить рублю обвалиться и произойдет колоссальная девальвация, либо, защищая национальную валюту, он будет сдерживать этот процесс, и тогда резко сократятся резервы Центрального банка, и будет оттягиваться денежная масса, и будет очень глубокая рецессия.
А реалистично ли предложение о санкциях против энергетического сектора России? Ведь, в конце концов, перекрыли экспорт иранской нефти, и мир спокойно пережил это.
В краткосрочной перспективе единственное, пожалуй, что там можно сделать, это прекратить импорт природного газа в Западную Европу через Северный поток, эту газовую линию, которая является германской собственностью. Но, скорее всего, Западная Европа на это не пойдет, потому что это будет резким ударом по энергоснабжению Западной Европы. В долгосрочной перспективе, в принципе, Запад должен и может делать то, что ему выгодно в любом случае, а именно развивать американские залежи сланцевой нефти и сланцевого природного газа. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить, наконец, экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Западную Европу, и сразу произойдет диверсификация источников снабжения Западной Европы природным газом, и полностью освободится Западная Европа от зависимости от российского газа.
Таково мнение профессора экономики, сотрудника Гуверовского института в Калифорнии Михаила Бернштама.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Оба оппозиционера вину отрицают. Сейчас участники процесса допрашивают потерпевших по делу, в основном это сотрудники полиции. Практически все заявляют, что не имеют претензий к подсудимым. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В среду участники процесса допрашивали еще нескольких сотрудников полиции, признанных потерпевшими. Валерий Гонников, в частности, пояснил суду, что не видел 6 мая ни Сергея Удальцова, ни Леонида Развожаева и претензий к ним не имеет. При этом, по словам Гонникова, люди на Болотной площади вели себя агрессивно и участвовали в массовых беспорядках. Сотрудник полиции Сергей Саватеев рассказал суду, что во время событий на Болотной площади ему в бронежилет прилетел кусок асфальта, однако кто его кидал, Саватеев не видел. Также в тот день он не видел и обвиняемых. За несколько недель, что дело в отношении лидеров Левого фронта рассматривается в суде, показания дали уже более 15 сотрудников полиции, признанных потерпевшими. Практически все заявили, что не имеют претензий ни к Удальцову, ни к Развожаеву. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова полагает, что, вызывая в суд этих потерпевших, сторона обвинения пытается доказать факт массовых беспорядков.
Сейчас допрашивают свидетелей, которые должны якобы доказать сам факт того, что были массовые беспорядки. То есть мы не говорим о том, что какие-то действия Удальцова там, или Развожаева причинили им непосредственный вред. А в качестве потерпевших допрашиваются, в принципе, лица, которым не был причинен вообще никакой вред. Например, вот сегодня допрашивался один, говорит о том, что ему не причинен был физический вред. Он же говорит, что и имущественный вред ему не причинен, говорит, что у него вроде как украли рацию. Но дело в том, что эта рация, она ему вообще не принадлежала. Она является принадлежностью организации, на которой он работает. Тот вред, который мог бы быть причинен, он мог бы быть причинен только исключительно этой самой организации. Но суду это не интересно абсолютно. Мы, к сожалению, не можем отвести из дела людей или признать недопустимым каким-то там доказательством или подлежащим исключению, которые, в принципе, не являются потерпевшими по делу. То есть это вот такое нагнетание обстановки.
Судья Александр Замашнюк уже дважды отклонял ходатайство защиты об исключении из доказательств показаний сотрудников полиции, которые, по мнению адвокатов, признаны потерпевшими ошибочно. Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в подготовке беспорядков в других городах России совместно с активистом Константином Лебедевым и грузинским политиком Гиви Таргамадзе. Подсудимые вину отрицают и настаивают, что события на Болотной площади массовыми беспорядками не были. По словам адвоката Виолетты Волковой, ее худшие ожидания от этого процесса оправдываются. В частности, например, сегодня суд несколько раз сделал замечание Леониду Развожаеву и пригрозил удалением из зала суда, говорит Виолетта Волкова.
Тот вот шел, что он сидит в развалочку, подняв ноги там на стоящей перед ним скамью, оперевшись спиной на стену, он выражает неуважение к суду. Между тем, у Леонида Развожаева остеохондроз, его защита об этом неоднократно говорила бы, у него в позвоночнике пуля застряла, пуля не удалена, потому что ее удаление может повредить просто позвоночный столб. Он испытывает муки, когда он просто сидит на скамье без спинки, и, в общем-то, для того, чтобы облегчить себе вот эти муки, он просто оперся на стену. Так вот, суд у нас сегодня сделал ему дважды замечание, когда он пытался возразить и сказать, что у него просто болит спина, суд ему не давал говорить, сейчас он стоит перед фактом того, что третье замечание повлечет просто удаление его из судебного процесса до момента последнего слова. Зачем суду выяснять какие-то отношения с человеком, который и так сидит в клетке, который ничем суду не мешает, потому что поза не понравится. Ну, знаете, это вот как в анекдоте, не так сидел, не так свистел.
Говорила Виолетта Волкова. Леонид Развожаев уже не в первый раз жалуется на плохое самочувствие во время заседаний. Несколько раз он просил отложить слушание, поскольку от недосыпа не может участвовать в процессе. Обвиняемый жалуется, что его поздно привозят в следственный изолятор, а утром в суд увозят рано. Судья отказался рассматривать вопрос о переводе Развожаева в другой следственный изолятор, который располагается ближе к суду. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Развожаева было в очередной раз отклонено 4 марта. С октября 2012 года Леонид Развожаев находится в следственном изоляторе, а Сергей Удальцов с февраля 2013 под домашним арестом. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Компания Ростелекома протестует блокировку Яндекса и Википедии в Хабаровске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Ростелекома. Хабаровский суд обязал провайдера ограничить доступ к этим сайтам за размещенные на них экстремистские ссылки, в частности, на книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф». В Ростелекоме считают, что оснований для блокировки сайта больше нет, так как все запрещенные ссылки удалены. Ранее о намерении обжаловать постановление Хабаровского суда об ограничении доступа к сайту заявили в компании «Яндекс», рассказывает Любовь Чижова.
О том, что страницы с экстремистскими сайтами на Яндексе, Кинопоиске и Википедии должны быть заблокированы Ростелекомом, это единственный интернет-провайдер в Вяземском районе Хабаровского края, стало известно 4 марта. Копия судебного решения опубликована на сайте Википедии. Решение было вынесено 5 февраля. Если компании не успеют его опротестовать, оно вступит в силу 10 марта. Прокуратура Вяземского района Хабаровского края нашла на поисковых данных Яндекса ссылки на фильм «Вечный жид», признанный в России экстремистским. Ссылка на тот же фильм, по данным прокуратуры, содержалась на одной из страниц сайта «Кинопоиск». На сайте Википедии прокуратура обнаружила ссылку на книгу Гитлера «Майн Кампф». Ростелеком обязали заблокировать доступ к этим сайтам. Теперь, когда все запрещенные ссылки удалены, Ростелеком собирается опротестовать блокировку Яндекса и Википедии. Этим же собираются заняться и в компании «Яндекс». Об этом «Радио Свобода» рассказала ее пресс-секретарь Ася Милкумова.
Что касается конкретного решения и нас, история такая. Ссылки, которые указывают постановление суда, на этих адресах нет никакого контента, связанного с фильмом «Вечная жизнь». На Кинопоиске никогда не показывались фильмы, не показываются сейчас. На Кинопоиске есть карточка с описанием картины, карточка справочного характера, как карточка в большой библиотеке. Там можно узнать, когда был снят фильм, кто снял фильм, кто в нем снимался. По аналогии с IMDb.com, известным международным ресурсом. Что касается Яндекса, то суд решил, что Яндекс опубликовал файл с фильмом и приводит в своем постановлении ссылку. Но эта ссылка, мы ее, проще говоря, можем назвать битой. Если вы повторите ее самостоятельно и ведете в любом браузере, вы увидите, что это пустой поисковый запрос в сервисе Яндекс.Видео. Поэтому мы не совсем понимаем, что именно нас просят заблокировать. Мы считаем, что у нас ничего опубликовано не было, поэтому мы не можем удалить того, чего не существует в природе.
А с какого числа вступает в силу решение Хабаровского суда? И речь идет о том, что не будет доступа к Яндексу только у жителей вот этого Вяземского района Хабаровского края?
Про дату мы видим, что решение окончательно подготовлено 10 февраля. По закону у нас есть 30 дней на его обжалование, соответственно, дедлайн 10 марта. До 10 марта наши юристы должны успеть внести свои замечания. Мы узнали об этом решении только вчера, соответственно, у нас остается несколько рабочих дней. Что касается зоны блокировки, здесь важно мнение Ростелекома. В документе говорится, что блокировку должен провести УАО «Ростелеком», компания федерального значения. Как именно «Ростелеком» будет исполнять решение, мы не знаем.
Это была пресс-секретарь компании «Яндекс» Ася Милкумова. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян сказал в интервью «Радио Свобода», что считает вынесенное «Яндексу» судебное предписание ошибочным и объяснил, почему.
Ну, как и подобные решения, там, принимавшиеся судом Комсомольске-на-Амуре, когда они сказали заблокировать YouTube, это абсолютно неграмотное ни с технической, ни с юридической точки зрения решения. С технической, разумеется, судья не разобрался, что поисковая система, ну, никак не несет ответственность за то, что находится в ней там, по ссылкам, и блокировать ее, соответственно, бесполезно. И уже не говоря о том, что, как представитель Яндекса уже сказали, что там, собственно говоря, и по ссылкам-то ничего не было, нельзя скачать там фильм ниоткуда. А с юридической точки зрения ни разу, собственно говоря, не обращались в сам Яндекс, на то, чтобы он как-то разъяснил. И не говоря о том, что существующим законодательством, то 39-му ФЗ, вносимые в список экстремистских материалов по решению суду, они обязаны отправлять это в местное отделение Роскомнадзора, и Роскомнадзор уже должен решать механизм блокировки. А не непосредственно суд должен отправлять Ростелеком какие-то указания.
Ну вот в случае, если вдруг Яндексу и Ростелекому не удастся убедить суд не отключать вот эти вот интернет-сайты, интернет-ресурсы, какой ущерб в принципе может понести, ну, к примеру, компания Яндекс, если к ней запретят доступ хотя бы на территории Хабаровского края?
Думаю, что такой вариант все-таки я бы, наверное, исключил, потому что пока практика показывает, что даже когда местные суды подобные решения вносили, то на более высоких инстанциях там все-таки находятся люди, которые более-менее нормально разбираются в сетевых технологиях, и подобные решения не опровергают. Но я не думаю, что можно будет говорить о реальном ущербе, потому что, насколько я понимаю, со стороны Ростелекома они пока что не получали никаких явных предписаний судебных, и они будут, я думаю, что они прекрасно как бы осознают степень важности такого решения. Я думаю, что, как и, в общем, было до этого, они будут пытаться максимально задержать процесс, пока Яндекс не подаст апелляцию. А там уже это может все достаточно долго происходить.
Это Это было мнение главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна. Это не первый случай в истории российского интернета, когда прокуратура пытается заблокировать доступ к сайтам. В 2010 году суд в Комсомольске-на-Амуре обязал местного провайдера закрыть пользователям доступ к YouTube и четырем другим ресурсам. На этих сайтах прокуратура обнаружила экстремистские материалы. В частности, на видеохостинге размещался видеоролик из соответствующего федерального списка. Представители компании Google тогда заявили, что решение районного суда Комсомольска-на-Амуре ограничивает право пользователей на свободный доступ к информации. В поисковике подчеркнули, что решение суда означает закрытие доступа ко всем видеороликам на сервисе, а не только к тому, который был признан экстремистским. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Руководством ГИМО опровергло увольнение московского историка Андрея Зубова. Во вторник Зубов сообщил, что ему предложено уволиться из института по собственному желанию. В противном случае он будет уволен по статье. В качестве причины была названа недавно опубликованная в газете «Ведомости» статья Зубова о российских действиях в связи с ситуацией на Украине. Сегодня проректором ГИМО Антон Мальгин заявил Зубову, что хотя вуз категорически не разделяет точку зрения преподавателя, он может доработать до конца контракта, истекающего в июне этого года. Андрей Зубов рассказал о развитии ситуации корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину.
Развитие ситуации сегодня таково. Как вчера меня потребовал проректор Мальгин, проректор по общим вопросам, Артём Владимирович Мальгин, я явился к нему сегодня к 10:30 в кабинет вместе с юристом. Артём Владимирович сначала не хотел пропускать юриста, но потом, видимо, я сказал, что один я не пойду, и он вынужден был нас пустить вдвоем. Он мне очень официально заявил, что наш университет крайне недоволен, возмущен моей статьей 1 марта в «Ведомостях», но вопросы увольнения или досрочного прекращения контракта, а у меня контракт до 30 июня этого года, это все решается только по закону. Поэтому вы можете дальше работать. И что мы все ничего не знали об этом увольнении и узнали о нем только из интервью ваших в СМИ, которые вы давали вчера, то есть 4 марта. Ну, естественно, это полная ложь, потому что они мне все и сообщили. А сегодня на МГИМО, как мне сказали, я сам не видел, но как мне сказали, написано, что это Зубов все специально придумал, чтобы себя пропиарить. Я считаю, что это возмутительная и наглая ложь. Я своей честью свидетельствую, что каждое слово, которое я сказал о звонке Шестопала, завкафедры, который был вчера, о том, что Шестопал не передал слова ректора, об увольнении, что все это полная правда. Естественно, врут они самым явным образом, говоря, что они это узнали из средств массовой информации. Они это знали прекрасно сами и сами инициировали этот процесс по своей ли воле или по воле более высокой, что я точно не знаю. Но зная нашего ректора, предполагаю, что сам он никогда на такие глупые действия не пошел, что его принудили к этому, помимо его воли.
Вы ожидаете, что в оставшиеся месяцы вашего контракта руководство вуза и какое-то ваше начальство будут вам стараться чинить препятствия в работе?
Посмотрим. Вы знаете, вот как раз сейчас, 13 марта, должен лететь в Лондон на конференцию Лондонской школы экономики. Сейчас все надо делать очень официально. Раньше в такие маленькие поездки на пару дней можно было ничего не писать, просто договориться о кафедре и лететь. Сейчас надо все делать официально. Вот я написал официальное заявление, что я еду, прошу меня разрешить такую командировку. Завкафедре все подписал. Я пятницу это отнесу ректору. Если он позволит командировку, значит все нормально. А если не позволит, то это, в общем, ну, явно вот пытаются меня как бы вытолкнуть из института.
А вы будете заинтересованы в продлении контракта с МГИМО?
Скажу вам откровенно, я хотел бы продолжать учить студентов. Не потому, что мне нужны деньги. Понимаете, мне уже вот за этот день поступила масса предложений, может быть, даже намного более выгодных финансово. Я люблю мой институт, это мой альма-матер, и мне легко и приятно общаться с студентами МГИМО, поэтому с удовольствием продолжил бы работу в этом университете. Но, естественно, если ко мне будет человеческое отношение. Поэтому я пока подал все документы на возобновление контракта. Я их подал еще просто до этого конфликта. Ну, а теперь будем смотреть, что как будто заворачивается событие.
А вы уже успели повидаться со своими студентами после того, как конфликт начал развиваться?
Студенты, вы знаете, проявили невероятную решительность и активность. Я ее не ожидал, хотя мне приятно, потому что я их учил именно этому, с мужественной гражданской позиции в своей жизни. Буквально ко вчерашнему вечеру уже образовалась группа поддержки студентов МГИМО, примерно 250 человек, которая, естественно, все время росла, и они были готовы в случае моего увольнения перейти к каким-то акциям протеста, расклеиванию листовок, студенческим забастовкам. Я думаю, что именно это во многом и изменило решение ректора, даже больше, чем возмущение в средствах массовой информации, потому что, естественно, забастовка студентов в современном московском таком вузе, как МГИМО, это скандал, в общем, невероятный.
А как вы считаете, насколько от студентов МГИМО ожидают, что они должны научиться поддерживать официальную позицию российского МИДа?
Я не могу вам этого сказать, я не знаю. Наверное, ожидали. И вы знаете, вообще все, что произошло в отношении моего изгнания, в отношении того, насколько это вызвало бурную реакцию во всем мире, и о том, как повели себя студенты, и, наконец, как все это потом откатили назад, все это в некотором смысле реальные события. Но я их как ученый рассматриваю и как некое исследование, которое я вижу, что изменилось наше общество, перестало быть советским. Государство стало советским. Старшее поколение мыслит по-советски. А молодое поколение мыслит совершенно иначе. Оно мыслит в рамках свободного общества.
Была информация, что среди тех организаций, которые предложили вам работу, был университет имени Шевченко, украинский.
Это тоже мне многие говорят, там я этого не видел. Но если это так, а я думаю, что это действительно так, то я, конечно, я предпочту остаться в Москве, и я всегда отказывался от долгих контрактов за границей, потому что считал, что мой долг учить российскую молодежь всему. Знаниям и гражданской позиции, всему. Если будет хоть малейшая возможность, не будет прямой угрозы моей жизни, я из России не уеду. Конечно, я сам приму приглашение Киевского университета на какие-то короткие визиты. Я думаю, не один я, а многие. Будет невероятное уважение к украинскому народу.
Историк Андрей Зубов. Вы слушаете программу «Время свободы». Украинские кинематографисты направили обращение российским коллегам. Вот этот документ.
Дорогие друзья, коллеги, многие годы, целые десятилетия мы были с вами вместе, делая одно дело, создавая фильмы в рамках единого культурного и кинематографического пространства. И вот теперь происходит то, что еще недавно трудно было представить в самом страшном сне. Российские войска на территории Украины. Война с минуту на минуту может стать реальностью, жуткой и неотвратимой. Мы хотим сказать вам, друзья, невозможно понять и принять мотивы, определившие решение руководства российского государства. В Украине в последние годы установился режим, фигуранты которого занимались главным образом разворовыванием национальных богатств, разрушением судебной системы, самой морали, игнорированием прав личности. Кончилось восстанием народа, восстанием, приведшим к падению и бегству из страны Виктора Януковича. Киевский Майдан, ставший символом перемен, собрал под свои знамена людей разных национальностей и верований. Их объединяет вера в прогресс страны, в ценности демократии, высокой культуры. Навязываемые многими российскими СМИ образы Майдана, будто бы сплошь и рядом состоящих из фашистствующих молодчиков и воинствующих националистов, являются не более чем пропагандистским мифом. Националистическая, тем более человеконенавистническая риторика никогда не определяла идеологию Майдана. И уж совершеннейшей неправдой является утверждение об ущемлении и даже преследованиях русскоязычных людей. Сложности наступившего переходного периода, безусловно, есть, но они совершенно иного свойства. Тем горше сознавать, что все мы являемся заложниками амбиций политиков, преследующих свои, весьма далекие от интересов людей, цели. Неужели мы бессильны противостоять войне? Неужели наше братство подлежит разрушению? Призываем вас сказать «нет» планам разъединить наши народы, посеять вражду, которая может катастрофически сказаться и на нашем великом и славном искусстве. Верим в разум, верим в силу правды и памяти, которая нас соединяет крепчайшими узами.
Письмо подписали режиссеры Кира Муратова, Роман Балаян, актриса Лариса Кадочникова, кинооператоры, киноведы. А в интернете по инициативе художников из Амстердама и Дюссельдорфа начался сбор подписей под обращением с просьбой не проводить биеннале современного искусства «Манифеста» в Санкт-Петербурге до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины. Мы считаем, что участие в культурных мероприятиях в России в это время означает легитимацию и согласие с российской агрессией против демократического государства Украины, пишут авторы обращения. Об этой инициативе я говорил с киевским арт-критиком и куратором Константином Дорошенко, поддержавшим призыв своих коллег.
Константин, ну, я думаю, наши слушатели все знают Венецианскую биеннале, знают документы в Касселе, а о манифесте, боюсь, что многие не слышали. Давайте расскажем, что такое манифест.
Известно, что манифест – это европейская биеннале, одна из самых молодых и влиятельных биеннале в мире, которая была придумана в свое время как раз европейским сообществом. И это биеннале путешествующая. Она не проходит в каком-то одном государстве, она проходит в разных городах Европы, европейского региона, совершенно не только тех, которые входят в Европейский Союз. Одна из ее идей – это демонстрация вот мультикультурности Европы и вместе с тем концентрация на каких-то внутриевропейских вопросах, в том числе социально-политических. Как правило, биеннале манифеста проходит на территориях небесспорных, там, где существует некая линия конфликта. Но построена она не вокруг конфликтов, а как раз вокруг возможности идей примирения и понимания, взаимопонимания между участниками тех или иных конфликтов.
Ну вот я знаю, что манифесту в Петербурге несчастье преследует с самого начала, потому что уже была идея ее отмены, и были тоже петиции, были манифестации в связи с так называемым законом Мизулиной или шире с преследованием ЛГБТ-сообщества в России этим летом. Но потом как-то эта волна сошла на нет.
Вы знаете, нельзя сказать, что эта волна сошла на нет. Дело в том, что если вы вспомните, очень долго шли переговоры с куратором нынешней манифесты в Санкт-Петербурге, потому что возникали проблемы как раз именно в российском законодательстве. Современное искусство, совершенно понятно, территория достаточно свободная. Это территория свободного высказывания, часто жесткого, контроверсионного. А страна, в которой существуют некие ограничительные законы, в том числе относительно, допустим, пропаганды гомосексуализма или чувств верующих, так или иначе, вызывает сомнение в том, что данная выставка пройдет без цензуры. Поэтому вот и господин Кёниг не сразу согласился на, в общем-то, почетное предложение быть куратором манифеста, тем более в Санкт-Петербурге, который, конечно, является одной из культурных столиц Европы и мира. Здесь вопросов было много, и эти вопросы остаются, потому что до сих пор действительно не ясно, насколько свободны будут те или иные художники, участники проекта в своих высказываниях.
Ну вот теперь возникла совершенно новая тема – российская агрессия против Украины. В чем суть призывов сейчас?
Вчера буквально я получил от своих коллег из Европы эту новую петицию. Это обращение как раз к Касперу Кёнигу, куратору манифесты. Его инициаторами были художники из Амстердама, из Дюссельдорфа, которые предлагают воздержаться от проведения манифеста в Санкт-Петербурге, пока не будут выведены российские войска из Украины. Видите ли, здесь вопрос не только в солидарности европейского культурного сообщества с Украиной, в сложной для нее ситуации. Здесь вопрос в самой позиции манифесты. Потому что это не просто большая престижная биеннале современного искусства, не просто красивая, яркая выставка искусства, но она основана как раз на идее диалога. И мне кажется, что в данном случае призыв к Кёнигу заключается в том, чтобы он не испортил репутацию манифеста как таковой, чтобы он не был вынужден предстать перед мировым сообществом вместе с манифестой как реакционный куратор некоего реакционного события, которое легитимирует агрессивные действия одной стороны против другой. Тут вопрос не только в Украине. Тут вопрос вообще в идеологии манифеста. Понимаете, ведь биеннале современного искусства есть и на Кубе. И наверняка там представляются часто интересные с точки зрения искусства вещи. Но цивилизованному миру, который разделяет один набор неких ценностей, не принято участвовать в биеннале на Кубе, например. И очень не хотелось бы, чтобы в данной ситуации художественное сообщество оказалось заложником политиков, заложником некого межгосударственного противостояния, достаточно жесткого, как мы можем видеть по тем вещам, которые вчера озвучивал президент Российской Федерации. Достаточно жесткого, достаточно политически циничного, что, наверное, оправдано с точки зрения большой политики. У каждого государства есть, безусловно, свои интересы. Но культурная политика, мировой культурный диалог, он не может легитимировать эти политические интересы представителей власти. Скорее переосмысливает и критикует то, что происходит, то, что навязывает нам власть и политика. Я так понимаю, что мои коллеги из Европы обеспокоены тем, чтобы манифеста не превратилась, как Олимпиада в Сочи, в некое просто зрелище, укрепляющее, этикетирующее существующий нынче в России режим.
Как вы думаете, эта петиция чисто символический жест или действительно есть большой шанс, что манифесту успеют перенести в другой город? Ведь осталось совсем немного, манифеста должна открыться в конце июня.
Да, безусловно, тут очень многое зависит от позиции самого куратора Кёнига. Вы понимаете, да, безусловно, на манифест уже потрачено изрядное количество денег, но нужно отметить, что манифест финансирует совсем не только Санкт-Петербург, а то, что манифест финансируется Европейским Союзом, Голландским Министерством культуры, различными международными фондами. И еще несколько лет назад надеяться на то, что такое мероприятие будет сорвано, было невозможно. Но то, как быстро и неожиданно развиваются события на сегодняшний день, вы знаете, можно представить все, что угодно. Я совершенно не желал бы срыва манифеста в Петербург и сам собирался приехать ее смотреть, потому что это действительно могло получиться очень интересно. Но тут вопрос серьезный этический, это определенный вызов ко всему культурному сообществу Европы и мира. И для меня, например, показательно, что петицию подписала, например, сокуратор манифеста 5, который проходил в Сан-Себастьяне, Марта Кузьма, как раз с комментарием о том, что манифеста это территория диалога, а не агрессивной риторики, в которой она так или иначе превращается и может быть превращена в данной международной ситуации. Во всяком случае, властям сверхдержав сегодняшних стоит, наверное, задуматься о том, что мир действительно очень быстро меняется, и что искусство не всегда настроено просто обслуживать интересы власти и устраивать им, так сказать, красиво, и делать им красиво, что территория искусства – это территория серьезного критического осмысления действительности, а не просто украшательство красивых городов, и не только повод для привлечения туристов. Ну, если быть реалистами, наверное, стоит признать, что, скорее всего, манифесты перенесена или сорвана не будет. Существует такая практика отложить биеннале. Вы помните историю Венецианской биеннале? Во время конфликтов, во время войн в Венеции биеннале не проводилось. И если на сегодняшний день между Украиной и Россией действительно ситуация на грани войны, что совершенно четко дал понять господин президент Путин вчера, недвузначно совершенно дал понять, то вполне возможно, что мудрым решением было бы просто сейчас заморозить работу по биеннале манифеста и подождать, когда ситуация станет более стабильной и менее скандальной.
Разговор с арт-критиком и куратором Константином Дорошенко завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.